Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. Еще раз с радостью, как всю эту неделю, поздравляю вас с наступившим Новым годом и с приближающимся Рождеством Христовым. И напоминаю, что на этой неделе, новогодней неделе, мы в часе с 8 до 9 в «Светлом вечере» читаем произведение Клайва Стейплза Льюиса. И вот сегодня обратимся к одной из, на самом деле, самых известных его книг, книги, которая во многом сделала Льюиса писателем мировой величины, прозвучала во всем мире, и после того, как вышла эта книга, слава Льюиса и в Великобритании, и в США стала настолько велика, что его поместили, его изображение поместили на обложку журнала Time, а это такое высшее признание массовой культуры для США тех лет, это было в 1947 году. Но вот задолго до этого Льюис написал книгу «Письма Баламута». И сегодня об этой книге, проводником в мир ее смыслов, для нас станет долгожданный для меня гость на волнах Радио «Вера» архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Семён, вы помните, как вы впервые прочитали «Письма Баламута»?
Да, это, кстати говоря, была, наверное, одна из моих первых книг вот именно по таким духовным вопросам, потому что это был такой период моего активного церковления, когда я уже учился в университете, а вот такой как бы святоотеческой письменности я фактически тогда не знал.
И был... Начало 90-х?
Да, начало 90-х, и было такое большое увлечение Льюисом, вот его трактаты, чудо, радость, любовь. Вот это
про
все.
Чудо завтра будем говорить в этом же часе.
И, конечно, вот «Письма Баламута», по-моему, одна из первых, если не первая, попалась мне в руки. Тогда появились переводы. Вообще, потом у нас было увлечение, вот, конечно, Америкой и вот, так сказать, в том числе и религиозными всякими направлениями. Помню, мы там в такой лагерь ездили русско-американский, который назывался, как ни странно, «Русский мир». И вот там участвовали, ну, и были наши православные и протестанты. И вот, собственно, такие первые как бы опыты молитвы, каких-то размышлений, разговоров о Евангелии. Ну, не совсем, конечно, первые, понятно, что было и до этого все. Но вот, да, действительно, для меня «Письма Баламута» сыграли такую большую роль.
Ну, давайте вкратце вспомним, что это книга, художественное произведение, аллегоричное, в котором... Сюжет построен вокруг того, что бес, искуситель, опытный дядя, которого зовут Баламут, пишет письма своему племяннику, начинающему бесенку-искусителю, юному, и поучает его, как искушать людей, как совращать, как их отдалять от Бога, от Христа, и поскольку это письма Баламута, то Бога он называет врагом, вот как от врага, который для дьявола Бог, человека отдалять. И даже когда я со своими знакомыми поделился, что вот мы будем записывать такую замечательную программу про письма Баламута, кого-то это, ну, если не вело в смущение, то породило вопрос, а как вы будете вот на радио «Вера» говорить час о такой книге? Вот вам понятен, откуда этот вопрос растет?
Конечно, но для меня удивительно, что это срифмовалось вот совсем недавно с книгой о Святле Луке «Воины Синецком». Мы ее издавали когда-то в издательстве Рицкого монастыря. Это доклады уполномоченных, да, где они вот говорят, вот этот Лука там взрывается.
Как интересно.
Да, то есть это вот такие современные советские письма Баламута.
Ничего себе.
Да, которые вот как бы рисуют, да, образ для нас святого архиерея и врача вот именно с такой точки зрения, как его, значит, еще там нам ущемить, как ему там подножку поставить, как его так сказать, дискредитировать через его самых близких людей порой. То есть вот эти доклады, это вот в чистом виде такие же вот письма Баламута. И для меня это было, конечно, удивительно.
То есть такую как бы отрицательную риторику высвечивается истина, собственно говоря.
Да, и облик самого человека, да, как он, почему ему приходится противостоять, да, какой силе, организованный, продуманный, как-то там свидетель Лука, например, говорит, то есть это пишет его уполномоченный, что он выгнал всех из, значит, комнаты, оставил самого доверенного своего человека, это был я, но это не уполномоченный, а осведомитель, да? Да, то есть, понимаете, самый близкий, самый человек, которому он доверял, был, значит, стукачом, и на него писал телеги.
Ну, знаете, я хочу последний вопрос предварительный задать, перед тем, как мы уже, наверное, обратимся к тексту книги. Он такой, когда читаешь текст Льюиса, создается впечатление, что темные духи, о которых в книге речь, очень сильно могут над человеком властвовать, буквально подбрасывать ему мысли, буквально заставлять его о том или другом подумать, буквально формировать его отношение к чему-то, как будто помимо воли человека. Понятно, что это у Льюиса некий прием, но вот мне кажется важно, мне вас как духовное лицо спросите, насколько это соответствует, ну, если угодно, православному учению. Могут ли на самом деле, верим ли мы, исповедуем ли мы, что есть такие силы, которые могут настолько влиять на волю человека, как бы подавляя ее, или все-таки более сложные взаимосвязи, и если Бог сам не насилует свободу воли человека, может ли это делать его противник? Вот, вот такой богословский контекст приема, который использует Льюис, это про что?
Ну и да, и нет. То есть, с одной стороны, действительно, мы все находимся в той или иной степени под влиянием этих сил, и даже, в общем-то, мы можем себя все в какой-то мере назвать одержимыми. Да, я вот упомянул святителя Луку, но вот мы сейчас, я перечитываю его проповеди. Вот он в одной проповеди прямо говорит, что мы все, все в той или иной степени одержимые, мы все, над нами властвуют вот эти духи, они нам вкладывают мысли, то есть никто не может сказать, что он свободен от этого, даже самый святой человек, извините, если к Христу подходили, дьявол, да, искушал его, как мы помним, да, вот во время 40-дневного поста, то что говорить про нас? Доступ темных сил, конечно, к нам открыт. Другое дело, что всегда у человека есть все-таки момент согласия, свободы выбора, да, и, собственно, об этом преподобный Никодим Святогорец пишет, что Бог дал, ну, я своими словами пересказываю, что Бог дал человеку такую силу произволения, что ничто в мире не может его заставить сделать или сказать, или даже подумать что-то, с чем он не согласен, чего он не хочет. То есть момент как бы согласия, он обязательно присутствует. Но здесь вот, собственно, ведь Льюис и обозначает устами этого Баламута, да, учителя бесовского, да, что, дескать, ведь враг, то есть, как он его называет, Господь Бог, он как раз и в более слабой позиции находится, потому что он не заставляет человека, не принуждает, а наше дело как раз использовать все методы, и наша сила в том, что люди не подозревают некоторые, да, о нашем существовании, думают, что это мысли у них, у самих возникли. Да, мне в этом смысле очень нравится высказывание старца Паисия, Паисия Святогорца, что мы не, ты не можешь сделать так, чтобы птицы не летали у тебя над головой, но ты можешь сделать так, чтобы они не свели гнездо у тебя на голове. Да, вот это как бы в нашей власти. То есть мысли, конечно, будут вкладываться злой силой, и мы должны это осознавать. У нас же есть учение о прелоге, да, четырех вот стадиях принятия помыслов и дальше притворения в действие. В этом смысле Льюис, его интуиция, она довольно точна, да, в таком аскетическом плане.
Прекрасная мысль, как бы подтверждающая то, что вы сказали у самого Льюиса, когда Баламут такую фразу пишет в письме, что нам нужно создать изделие высшего качества, нам, то есть темным духом, мага-материалиста. То есть, с одной стороны, это материалист, который как бы, как просвещенный человек, отрицает все духовное, и темное, и светлое, любое духовное, то есть как бы не верит. ни в ангелов, ни в бесов. Поэтому он как бы материалист, но как бы здесь ни слова паразит. А с другой стороны, он маг, потому что он верит в какие-то силы, которые на человека воздействуют, верит в что-то очень психоаналитическое, в энергии, которые нужно прочистить или там что-то такое. То есть вот такой маг-материалист, который и не маг, и не материалист на самом деле, который вроде отрицает вера в духовный мир и в бесов, а на самом деле находится в их плену. И для Баламута это идеальный клиент.
Да, и здесь вы правы, здесь еще один момент надо отметить, что, конечно, невозможно постоянно думать 24 часа в сутки, что вот тебе там кто-то вкладывает какие-то мысли, да, это тоже ведет там просто к неврозу и какому-то неправильному устроению, то есть это тоже надо обозначить, что дело не в том, чтобы мы каждую секунду там думали, вот откуда вот эта мысль там, да, отсюда, но как бы некая бдительность, да, некое стояние на страже своего сердца и наблюдение за собой, оно необходимо, потому что иначе тебе может показаться, что это вот, дескать, хорошее настроение, там музыка приятная, снежок, и тебя куда-то там унесло, там, да, совершенно не туда. Ну, при этом, естественно, от радости христианин не должен, не вправе отказываться. Но вот как бы некое понимание, что это воздействие существует, оно изначально должно быть у каждого, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Симеон Тымачинский, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот давайте теперь уже обратимся к тексту книги. У меня есть свои закладочки, по которым я пойду и, может быть, попрошу вас что-то прокомментировать, как у вас то или иное место отзывается. Может быть, у вас есть свои любимые места, на которые вы хотели бы обратить внимание. Я тоже буду очень рад что угодно в этом смысле от вас услышать. Но вот начну с места, которое у меня в сердце осталось прямо вот с самого первого раза, когда этот текст прочитал, тоже много лет назад. Это как Баламут наставляет Гнусика, как мешать человеку молиться, как подменять молитву чем-то, что ей не является. И вот что пишет Баламут. Самое простое – переключить его, то есть человека, внимание с врага, то есть с Бога, на самого себя, то есть на человека. Пусть сосредоточится на собственном сознании или пытается вызвать в себе чувства собственными волевыми усилиями. Вот какой-то очень важный момент, кому человек в молитве обращается. Действительно, к Богу, перед которым он предстоит, или как бы просто собеседуется, ну, с самим собой, со своими мыслями. Очень тонкая грань и очень трудноуловимая. И мне очень радостно, что у нас в студии сейчас монах, который может это тоже как-то прокомментировать из вашего опыта. Вот как эту грань найти? И ведь кажется, что Льюис в очень точное место здесь попадает касательно опыта молитвы и вот возможных каких-то ее искажений. Что вы об этом думаете?
Ну, вообще, молитва – самое сложное дело на земле. Это такая общая святоотеческая мысль, и мы ее слышим от подвижников, от которых, казалось бы, ну, они-то уж вроде как профессионалы, да, но об этом многократно говорится, что везде до конца дней нужно принуждение себя к молитве и как бы бдительность, да, чтобы действительно как-то не уклониться в какие-то вот посторонние помышления, да, возвращать свой ум к словам молитвы, да, и, собственно, вот эта общая такая идея, что вкладывать ум в слова молитвы. Конечно, здесь действительно, с одной стороны, мы молимся в том числе о каких-то своих болезнях, нуждах, да, скорбях, радостях, то есть как-то мы не можем упраздниться от себя. Но естественно, что это здесь должно быть все-таки это не как какое-то самокопание там, или, то есть это отдельно, да, самоанализ и какая-то рефлексия, она как бы это отдельно от молитвы должно происходить все-таки, да, или перед молитвой, или там после, или но не во время, да, то есть во время молитвы это предстояние Богу, то есть здесь действительно, ведь оно может быть даже и безмолвным, да, предстоянием, главное, чтобы мы понимали, перед кем мы стоим, и, собственно, ну, часто говорят, что высшая, как бы, степень молитвы – это благодарение, да, словословие Богу, которое вообще не эгоистично и никак не функционально, что ли, да, в нем нет какой-то корысти, желания что-то получить, оно просто чистое такое, да, чистая молитва, вот, но и вот тот же старец Паисий, он говорит, что как бы самая лучшая молитва – это вообще покаяние, да. Ну, а покаяние связано все-таки с пониманием, что ты человек падший, несовершенный, что ты нуждаешься в Боге, да, вот как бы образ такого утопающего, да, или как там Феофан Затворник говорит, зажечь беду вокруг, да, то есть что вот все вокруг рушится, и только Господь может тебя спасти, вот такая молитва, она настоящая. То есть в ней как бы есть и сознание своего бедственного положения, но в ней нет, то есть рефлексия закончилась, ты понял, что все, ты, какая рефлексия у людей, которые терпят кораблекрушение, они уже все, что могли, сделали, им теперь только сос там, спаси те наши души, да? Сигнал бедствия, вот в этом смысле... Естественно, молитва является и самым большим трудом, но и высшим благом. То есть она даже сама по себе, там вот как иногда спрашивают, а что, вот я молюсь, молюсь, а Господь не дает мне просимого. Ну и вот, собственно, это тоже такая общая мысль, Иоанн Златоуст и у других, что молитва – это сама по себе благо. Даже если ты не получаешь того, что то, что ты предстоишь Богу и к Нему обращаешься, у тебя вот этот духовный Wi-Fi включен, да, и это, он всегда вообще должен быть включен, да, и, то есть, вот, как бы, ходить пред Богом, что это такое, это всегда быть, как бы, в присутствии Божьем, чем бы мы ни занимались, это возможно, да, поэтому...
И ведь это одна из таких тоже магистральных тем Льюиса, искать Бога ради Него самого, а не ради тех благ, которые, безусловно, мы от Него получаем, но не в них смысл, а смысл в том, что Бог есть в твоей жизни. Вот я просто тоже процитирую, как подтверждающую цитату из той же главы, где это четвертое письмо Баламута, где как раз оно все посвящено этой теме молитвы, пишет Баламут, наставляя Гнусика: «Главное, следи за тем, чтобы подопечный, то есть человек, молился именно своему представлению, идолу, которого он сам себе сотворил, а не тому, с большой буквы, кто, с большой буквы, сотворил его, то есть человека, принуждая подшефного и к тому, чтобы он постарательно исправлял и улучшал объект поклонения и постоянно думал об этом, пока молится». То есть не молитве, вообще думал о чем-то другом, а не молился во время молитвы. «Если когда-нибудь он, то есть подопечный, достигнет ясности, если когда-нибудь он, то есть подопечный, сознательно направит свои молитвы не в кавычках «тебе», какими помышляют твой образ Богу, но «тебе, единственно сущему», вот подлинно ему, «нам конец», пишет Баламут. Вот тут мы проиграли. Если он отбросит все свои представления и образы в сторону, распознав их ничтожно субъективную природу, и доверится тому, с большой буквы, кто, с большой буквы, невидимо, но совершенно реально присутствует здесь, в одной с ним комнате, тому, кого ему никогда не познать, тогда как тот его знает, может случиться самое худшее». Ну, то есть человек станет ближе к Богу. Вот это же про это.
Ну да, безобразность молитвы – это, конечно, одно из фундаментальных таких аскетических требований, при всем при том, что мы, конечно, молимся, как правило, перед иконами, да, то есть это не значит, что безобразность молитвы, что мы должны вынести все иконы и вообще, так сказать, просто в пустоту как бы обращаться. Хотя бывает и такое, в комнате нет икон, это не значит, что мы не можем вознести молитву.
Ну, вот мне очень понятно просто на своем скромном опыте то, о чем говорит Льюис, когда ты вроде встал, все там, молитвослов в руки взял, но мысли-то никуда не уходят. То есть ты не молишься, а думаешь о том, что ты сейчас молишься. И тогда это действительно не молитва к кому-то, это просто вот проговаривание в себе слов, но как бы Бога тут может и не быть, а все остальное останется на месте. Но тогда это не молитва.
Но это наша общая проблема, конечно, борьба с посторонними мыслями и развлечениями во время молитвы, и нельзя сказать, что там можно, так сказать, в этом быстро преуспеть, и чтобы молитва была абсолютно чистой и летящей такой, такое, наверное, не так часто бывает, но само по себе даже предстояние пред Богом, пусть даже вот с этими все время сыплющимися на нас, с этим мусором, да, который нам вкладывается в голову, но мы теперь понимаем, да, откуда этот мусор. Да почему ты вот именно встаешь на молитву, вдруг возникают какие-то вот, значит, там замечательные идеи у тебя. Или
причем вдруг... о самой молитве, может быть.
Да, о том, может быть, о самой молитве, о духовной жизни, о том, что ты там должен что-то вот такое вот сделать, такое великое, светлое. Или там, значит, что тебе там срочно надо чайник поставить там, потому что потом будет время уже не останется, или что-то еще. То есть, конечно, это все вдруг неожиданно совпадает, и можно понять, если задуматься, откуда это все исходит. Потому что молитва сама по себе благо. Даже вот пусть такая несовершенная молитва, пусть даже, вот как вы говорите, ну, встал бы с молитвословом, и вроде все, мысли разбегаются всякие. Но если ты упорствуешь, что называется, в хорошем смысле, в этом деле, и стараешься преодолевать, ну, как получается, да, но это вот ты показываешь своего произволения к Богу, потому что чистая молитва – это же дар, да, когда мы там приходим вот только к Богу в таком, значит, в состоянии, мы совсем, наверное, многие переживали новоначального, да, тебе все легко дается, и молитва как на крыльях летит, но это благодать ее дает. Потом благодать постепенно отступает, собственно, вот он об этом тоже Баламут упоминает.
О периодах сухости.
Да, да, что как это, насколько этот важен период сухости, чтобы и в нем как бы проявить свое произволение, свою верность к Богу, последовательность.
Там очень здорово, да, что Гнусик, как бы как неопытный темный дух, радуется, что здорово, у моего подопечного период сухости, а Баламут ему говорит, ты ничего не понимаешь. Если он в этом периоде сухости, когда как бы не получает какого-то явного ответа или явной благодарности, и все равно продолжит быть верным Богу и продолжит молиться, вот это будет плохо. Тогда он преодолеет этот период сухости и поймет, что он тоже был полезен, а Богу, может быть, наоборот, угодно, чтобы человек, вот несмотря на кажущееся отсутствие благодати, по своей воле как бы проявил решимость идти дальше. И тогда он просто на новый уровень духовной жизни выйдет. А это Баламуту очень не хочется.
Да, вот об этом и речь, что когда на нас тысячи стрел сыпется, а мы стоим со щитом и продолжаем там, да, свое дело, это очень ценно пред Богом. Поэтому здесь такой максимализм, он не вполне уместен, в том смысле, что или чистая молитва, или никакая. Да нет, ну, Господь дает молитву молящемуся, да, тому, кто вот произволением своим и постоянством свидетельствует, что он хочет научиться молитве. А это может быть многолетний процесс. Вот вы говорите, там, монах, но мы все, в общем, в одинаковом состоянии. То есть мы все вот в процессе этого научения. И это довольно трудно, конечно.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в программе «Светлый вечер» архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. И сегодня в этом часе с архимандритом Симеоном Томочинским, доцентом Московской духовной академии, мы продолжаем обсуждать книгу Клайва Стейплза-Льюиса «Письма Баламута». Ну вот, отец Симеон, вы в начале разговора так взяли книжку свою, ваш экземпляр, который перед вами на столе лежит, начали листать. Я как бы немножко на себя взял инициативу того, будем обсуждать. А что, может быть, вот для вас в этой книге такое первое, что вспоминается, вот когда вы о ней говорите? Что, может быть, какой ваш любимый эпизод, ну, если такой есть, самый важный в этой книге?
Ну, я упомянул, что она для меня большую роль сыграла в начале такого церковления и вот погружения в духовную жизнь. Но, честно говоря, потом я как-то уже особо не обращался к этому тексту, только перед нашей передачей, конечно, освежил в памяти некоторые эпизоды. В этом смысле каких-то прямо любимых эпизодов, все-таки тема такая не очень приятная, прямо скажем, да, советы беса. Здесь как бы все время нужно как-то это переворачивать, где враг, это значит Господь, где, ну и так далее.
А Льюис в предисловии пишет, что когда книга вышла, она же печаталась в одной из газет британских еще до того, как вышла как книга, и читатели попросили прекратить публикацию этих писем. Одна из читательниц письмо написала, в этих советах, написала она, есть что-то не просто нехорошее, а прямо бесовское. То есть она вот не считала то, что это нужно переворачивать, то, что это прием.
Ну, мне очень понравилось предисловие самого Льюиса, действительно, оно такое яркое, интересное, и он там такую для меня, ну, не то что неожиданную мысль, но, можно сказать, новую какую-то, да, что, собственно, дьявол — это не антибог, да, что это как-то слишком мы его завышаем на возможности, а что это на самом деле, если уж с кем его и сравнивать, то с архангелом Михаилом, да, ведь он же из падших ангелов, а до Бога-то ему страшно далеко, и, ну, даже не в этом смысле, а это несопоставимые величины, да, он же тоже творение Божие, да, был светоносный ангел Люцифер, который пал, да, поэтому он, так сказать, хочет себя поставить на одну доску, что вот он такой противник Бога, да, на самом деле, ну, что он там может, мелкий, так сказать, бес, вот, в этом смысле это важная тоже такая мысль, чтобы мы не преувеличивали возможности падшего ангела. Они, конечно, действительно велики. Собственно, его все возможности вредить Богу сосредоточены именно на человеке. Да, вот, собственно, человек — это поле битвы между Богом и дьяволом. Ну, и Достоевский об этом, конечно, писал, да, поле битвы сердца людей. Потому что, во-первых, это любимое творение Божие, венец творения, да, человек и его образ, и подобие. Богу уже не может он никак повредить, а вот человеку очень даже может и хочет, и как можно больше привлечь адептов на свою сторону, да, завлечь в свои сети. Тоже об этом, конечно, Баламут и все об этом упоминается. И не случайно, вот, собственно, книга Иова, там вот это ясно, ярко показано, что вот, собственно, дьявол, он клеветал на братьев наших день и ночь. Это, по-моему, из Откровения, да, цитата. О чем он клеветал? Там прямо не говорится, но из контекста становится понятно, что именно человека. То есть основная его клевета, что, ну вот, ты создал человека, это вот твоя любимая. А вот смотри-ка, я вот только пальчиком его поманю, да, и он за мной побежит, не за тобой. И вот тогда Господь говорит, ну вот хорошо, вот Иов, посмотри. Ну вот да, бери его в свои руки, делай с ним что хочешь, посмотрим, с кем он останется. И вот те, конечно, страшные страдания, которые испытания Иов претерпевает и остается верным Богу, несмотря ни на что, вот показывают победу человека даже в самых отчаянных уже обстоятельствах, все равно его верность Богу и отрицание дьявола. Поэтому вот поле битвы именно человек. Вот здесь и почему Баламут и наставляет своего подопечного, именно как давай, адептов залучай, как можно.
В книге «Письма Баламута» есть мотивы очень чувствительные и болезненно созвучные с сегодняшним днем, потому что одно из искушений, которое проходит, тот подопечный, которого старается Гнусик искушать, это события Второй мировой войны, и связанный с этим страх. И вот есть в шестом письме такие слова у Баламута, когда он наставляет Гнусика, и говорит: «Твоя задача в том, чтобы подопечный, то есть человек, никогда не думал о своем теперешнем страхе, как о возложенном на него кресте, а думал о предметах своего страха, заставь его воспринимать их как кресты». Тонкое, но важное различие предлагает Льюис. Есть события, которые пугают и вполне законно порождают тревогу, беспокойство, неопределенность, страх. Можно думать о них, мысль на них направлять, а можно направить мысль на свое состояние, оценить его. Да, мне страшно, но вот Льюис вот так вот через перевертыш в лице Баламута предлагает подумать о том, что, ну вот, если страшно, это и есть твой крест, который заповедано нести. Вот созвучно вам это? Вам близко то, что здесь Льюис говорит?
Да, очень созвучно, прекрасно это он выразил. Потому что действительно бывают состояния, когда ты, как это у Армстронга, sometimes I'm up, sometimes I'm down, sometimes I'm almost to the ground, да, то есть я иногда вообще раздавлен, я не понимаю, что происходит, я себе отвратителен, у меня там не то, что не получается, а у меня просто получается какой-то ужас, да, и я не могу с этим ничего поделать, даже через молитву, через просьбу к Богу, не получается выправиться, да, и это тоже ведь может быть крест, да, ну и не может быть, а есть, да, твой крест, твое несовершенство в данный момент, его тоже надо уметь принять и понять, что, возможно, это вот такой период, да, это такой тоже своего рода какой-то учебный процесс, да, это какой-то, ну, действительно крест, который, может быть, вообще с тобой всю жизнь будет. Это не только там какая-то болезнь тяжелая, а вот просто даже эмоциональное, может быть, какое-то состояние неправильное. Ты понимаешь, что оно неправильное, что оно какое-то болезненное, искаженное, но ты не можешь из него выйти. Ну, по крайней мере, я вот по себе могу сказать, что, конечно, я с таким сталкивался. И нужно просто потерпеть, да. Вот, может быть, там иногда долго потерпеть себя, да, как я даже вот писал, потерпи Господа, и да крепится сердце твое.
Мужайся, да. У Льюиса мысль, что, как я это прочитываю, что с предметом страха, с тем событием, которое страх породил, ты, может быть, ничего сделать не можешь, оно не в твоей власти, его отменить, его остановить, но что в твоей власти, это твои внутренние состояния. Вот к ним ты можешь отнестись как-то, как к кресту, как к тому, что нужно переживать, и даже если оно не уйдет, то оно, по крайней мере, под твоим, ну, если угодно, контролем.
Ну, вообще, очень интересные вот эти письма, связанные с войной, я как-то по-новому тоже их перечитал сейчас, и там Баламут прямо говорит, что ты зря так думаешь, да, своему Гнусику, что война, она может человека укрепить очень сильно духовно и как бы дальше от нас отвести, да, потому что это время, когда люди становятся более внимательными, собранными, когда они к какому-то подвигу побуждают. А вот если ты внушишь ему, так сказать, протестовать против войны, да, то есть он говорит, что пацифисты, это проще как бы сделать.
Но там красноречиво то, что вообще, в принципе, Баламут ставит вопрос, давай решим, говорит Гнусику, да, кем лучше его сделать, крайним пацифистом или крайним патриотом?
Да, 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 да.
А вот кто нежелателен Баламуту? Тот, кто просто смиренно делает свое дело в этих условиях. Вот это для них плохой клиент. А крайний пацифист и крайний патриот – очень удачные варианты.
Да, но причем пацифист проще и лучше, сделать, и да, более, да, эффективно. Да. Да, то есть, да, они выбирают стратегию, да, как бороться. Это очень интересная мысль и вот такое развитие сюжета, и который по-новому, в общем, рисует и наш, то, что сегодня вокруг нас происходит. Поэтому действительно, что бороться с войной, которую ты не можешь изменить? Это все равно, что там со стихийным бедствием как-то протестовать против грозы там, или там, урагана. Но он пришел, никуда не денешься. Теперь нужно действительно постараться справиться со своими эмоциями и понять, что ты, как ты в этой ситуации, как христианин, можешь да, наиболее достойно ее пройти. И в себе победить, в первую очередь, вот и страх, и какую-то боязливость, и уныние. Да, вот тогда ты действительно идешь в правильном направлении. А задача Гнусика на другое направить, да, в какой-то крайности, да, всякие крайности не от Бога, да, как есть такое расхожее выражение.
И в партию в какую-то, во фракцию какую-то
да,
загнать.
Да. Вот, или пацифистов, или там турбопатриотов, как у нас да. говорят.
Вот еще одна тема, очень связанная с тем, о чем мы говорим сейчас, как раз к вопросу вот о прохождении момента здесь сейчас. Тема и философская, и богословская, но и очень жизненная. Это 15 глава, это тема о времени. Я приведу цитату достаточно большую, но она того стоит. Пишет Баламут Гнусику: «Люди живут во времени. Но наш враг, то есть Бог, предназначил их для вечности. Поэтому он, как мне думается, хочет, чтобы они сосредоточили свое духовное внимание и на вечности, и на той точке времени, которую они называют настоящим. Ведь настоящее – это та точка, в которой время касается вечности. В данном мгновении и только в нем людям открывается столько же, сколько врагу нашему открыто во всей реальности. Только в данном мгновении людям предложена свобода. Поэтому враг, то есть Бог, хочет, чтобы они были постоянно сосредоточены либо на вечности, то есть на нем, либо на настоящем. Наше дело – отвратить их от вечности и от настоящего. Имея это в виду, мы иногда искушаем человека, скажем, вдову или жену ученого, жизнью в прошлом. Но этот метод имеет ограниченную ценность, ибо люди все-таки кое-что о прошлом знают. В этом отношении прошлое походит на вечность. Гораздо лучше для Баламута, чтобы люди жили в будущем мыслями. Биологические инстинкты направляют все их страсти именно в эту сторону. Так что мысли о будущем распаляют и надежду, и страх. Кроме того, будущее им неизвестно, и, побуждая думать о нем, мы побуждаем их к нереальному. Словом, меньше всего напоминает вечность именно будущее. Вот как вас это отзывается?
Отлично, да, прекрасная цитата. И действительно, особенно вот с наступлением Нового года, с приближением его, да, как-то это видно, насколько люди очарованы вот такими мечтами, надеждами, иллюзиями. Ну, конечно, они должны быть, планы на год и так далее, и какие-то, естественно, мы все человеки, но не случайно в Евангелии это прямо говорится, что довлеет достаточно для каждого дня его заботы. Не думайте о завтрашнем дне. Казалось бы, ну что, как это как абсурд. У меня же там семья, там заботы, там проекты, там и так далее. Как не думайте? Ну, проекты проектами, семья семьей, но действительно вот эта точка сборки человека, она происходит здесь и сейчас. Это такая, это, в общем-то, краеугольный камень, это такая постоянная идея в святоотеческих творениях. Какая самая главная встреча в твоей жизни, которая сейчас? Какой самый главный человек в твоей жизни, с которым ты сейчас говоришь? Это вот просто классика, да, аскетической мысли, потому что, ну, и вот там блаженный Августин говорит, ну, прошлого уже нет, а будущего еще нет, мы вот в наших руках только настоящее, причем оно реально в наших руках.
Да, это в исповеди.
Да, прекрасная да, мысль, это, ну, это у многих мы встречаем, и в этом смысле очень трудно как раз себя зафиксировать и уметь не то чтобы наслаждаться, но вот ценить вот эту сегодня, настоящую секунду, настоящее время, потому что оно есть настоящее, да, даже как вот в русском языке, настоящее время, подлинное, да, в котором и Господь присутствует. А, конечно, Там он достаточно точно описывает, да. Из прошлого можно уроки какие-то извлекать, да, как это в одном художественном произведении. Если ты не понял жизнь, то у тебя есть книга твоей жизни, да, которую ты можешь открыть, перечитать и понять то, что ты не успел осознать. И сделать вывод, ну и как бы мы можем добавить и покаяться, да, то есть прошлое, оно тоже в каком-то смысле подлежит к какому-то осмыслению, а будущее, это вот, собственно, как у Данте, у него же вот все обитатели ада, они хорошо знают будущее.
Я вот прям ждал, даже собирался тоже, конечно, вас спросить, надо просто нашим слушателям пояснить, что отец Симеон специалист, в том числе по божественной комедии Данте, у вас диссертация по этой теме, по богословию. Поэтому Альюис, автор, который не только здесь, не только в письмах Баламута, но, например, активнее всего в расторжении брака, о котором мы говорили вчера, размышляет о том, как можно мыслить об аде. И, конечно, вот то, как вас это отзывается, было бы интересно.
Ну, не только об аде, естественно.
Ну, вот, и о рай,
да,
само собой.
Данте, конечно, для Альюиса это один из основополагающих авторов, и во многом его интуиция, они близки дантовским. Но вот мы вспомнили как раз обитатели ада, которые мучаются там, да, они знают будущее, но прошлого не знают. И они как бы предсказывают, рассказывают Данте, что там случится, но для них, ну что здесь, в чем здесь трагедия? Что для них все время сокращается, ведь мир идет как бы так или иначе к своему концу, и для них сокращается область знания. И когда закончится время, все, они останутся ни с чем. Потому что все время вот это знание будущего, оно будет меньше, 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 меньше и исчезнет. Да, но здесь, конечно, немножко другая тема у Баламута. Он говорит действительно, что вот нам нужно в иллюзию какую-то перенести человека, да, что там с легким паром, как это у нас, «Ирония судьбы». Или, хотя это о настоящем, на самом деле, фильм. Это не о каких-то там мечтаниях. Но вот человеку свойственно впадать вот в такие, как у Манилова, да, там, каких мы там настроим, там, этих мостов, как там плюшки будут продавать, как там государь узнает об их дружбе с Чичиковым и пожалует их орденами за то, что вот они такие классные приятели. Вот это все, конечно, оно вообще...
Тут нужно упомянуть, что вторая диссертация, вернее, первая у отца Симеона по филологии, как раз по Гоголю, по выбранным местам из переписки с друзьями, так что Гоголь и Данте — два ваших автора.
Да-да-да. Ну, они здесь прямо, да, Гоголь к Льюису вроде прямого отношения не имеет, вот, но, тем не менее, это же такие общие, общехристианские интуиции и общечеловеческие даже о том, что действительно надо жить сегодняшним днем. Евангелие говорит об этом прямо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», вот буквально продолжая тему о том, как мыслить, какими образами можно выразить реальность, которую нам неизвестна запредельно, в частности, об аде речь. Мне очень понравилось, я когда готовился к программе, даже вот вся в телеграм-канале сразу эту цитату выписал, поместил, я как-то ее раньше не помнил. Как, через какой еще образ описан ад? Ну, во-первых, Льюис придумал, что в аду темные духи друг друга пожирают, потому что питаются друг другом просто, наполняются друг другом. А вот еще один образ. Пишет Баламут в минуту страшного нервного возбуждения. «Мелодия и тишина, до чего я их ненавижу! Как благодарны мы должны быть за то, что с тех пор, как отец наш вступил в ад, ни одного мгновения времени не было отдано этим отвратительным силам, то есть мелодии и тишине. Все заполнено шумом, великим, действенным, громким выражением победы, жестокости и силы. Шум и только шум способен защитить нас от глупого малодушия, безнадежных угрызений совести и неисполнимых желаний. Когда-нибудь мы превратим Вселенную в один сплошной шум. На Земле мы сделали большие успехи. под конец мы заглушим все мелодии и всю тишину небес. Как вам такой образ?
Да, это вот потрясающе, конечно. Информационный шум сейчас зашкаливает настолько, что действительно мы можем себя поймать на том, что, посмотрев там скрин-тайм, да, нашего экранное время нашего смартфона, мы видим там часы, да, ну, кто-то говорит там 8 часов, кто-то еще там сколько. Я там ставлю себе периодически ограничения, там, да, чтобы не отключались просто соцсети после определенного времени. И, например, сравнить это с количеством времени на молитву. Да, вот если просто даже себе записывать, сколько ты на что тратил времени, то, конечно, но это несопоставимые величины. Абсолютно. Или там уделенные семье, там тоже, да. Вот действительно получается, при том, что, конечно, все эти там соцсети тоже, наверное, нужны и бывают полезны, но мы непропорционально количество времени мы уделяем, абсолютно неадекватное. А это же и есть информационный шум. Это все забивают нашу голову, наши эмоции. Да, мы все время в растяжке такой между какими-то, значит, страхом, возмущением, какими-то непонятными восторгами и разочарованием. Да? И, конечно, вот этот шум, он абсолютно убийствен. А если уж мы Данте вспоминали, то, между прочим, как раз сфера рая – это где царствует музыка.
Поэтому да. Мелодия тишина, да, видимо, есть, да. Мелодия появляется, да?
Да. А наоборот, например, в аду, там, скажем, вот сладострастники, они в постоянном вихре находятся, да? То есть как бы вроде бы там какая-то движуха, но это, так сказать, что это? Это бессмысленное метание, движение, да, которое абсолютно ни к чему не приводит. При том, что движение, оно на самом деле в раю-то еще больше, чем ближе к Богу, тем быстрее там движутся вокруг него вот, любящие его души, да, то есть это не покой, не застылость какая-то, как иногда думают, да, то есть музыка же это тоже движение.
У Льюиса, по-моему, это в его работе «Страдания», которая как раз завершается главой «Рай». Есть такой образ, очень в проброс, но очень важно, что вот отношение человека с Богом можно уподобить некому танцу, вот постоянному взаимному, как бы взаимной сонаправленности. И лица Троицы так вот находятся в неком круговращении любви, и человек как будто подключается вот к этому движению любви. То есть это не застывшесть, это не остановка, это никогда вот в аду, наоборот, у Данте все замерзло. Вот где Иуда в самом внизу ада, там полная обездвиженность, там лед. А с Богом не может быть вот льда, там есть жизнь, а жизнь — это движение.
Ну, не совсем полная обездвиженность, там дело в том, что есть некий такой ветер, который... В общем, когда это...
Ну, это же те детали, которые вам виднее, я так с обывательской точки зрения.
Да-да-да. Нет, ну, вы совершенно правы, что вообще у Льюиса, конечно, то, что замечательно получается, он находит потрясающие метафоры для духовного мира, для духовной жизни. Может быть, они не строго точны там, в догматическом смысле, но именно как вот, объяснение такое человеческое, художественное, они очень ярко ложатся. Это вот в «Расторжении брака», конечно, гениально сделано. Ну и вот в «Письмах Баламута» отдельные моменты, и в других его произведениях. То есть вот танец — это одна из таких метафор замечательных. Хотя, ну, мы с вами понимаем, что танцы тоже бывают разные, да?
Вот. Ну, это образ, который, да. Любая метафора, если ее абсолютизировать и доводить до абсурда, она становится неверной и искажающей, но как некое вот указание на жизнь, на незастывшее, да, на то, что подвижно, активно, наполнено, динамично, как отношение человека и Бога, это
да, работает. Это очень, очень точно. То есть любовь – это не это движение, это активная сила, это не какое-то такое пассивное существование так, в кресле, да, переключая кнопки там, телевизора или чего там.
Ну вот… Мы постепенно движемся к завершению нашего разговора, и все-таки мы уже так интуитивно от все-таки ада перешли к раю и к радости, да, и к полноте отношений человека и Бога, и, наверное, ну, к полноте, которую мы чаем, да, само собой говорить о достижении этой полноты было бы самонадеянно, но вот невозможно говорить о Льюисе, не говоря о радости, потому что это одна из магистральных тем.
«Настигнут радость».
Да, «Настигнут радость», так он называет свою автобиографию, и меня, кстати, вот в этом названии очень радует то, что там вот именно, там вверх по-английски слово «surprised», вот «сюрприз» как что-то неожиданное, и приятное, surprised by joy. А второе, то, что вот там есть вот тоже указание на какую-то, ну, если угодно, активность самого Бога. То есть вот Он тебя тоже ждет, Он тебя настигает. Ты можешь только дать Ему себя настигнуть, не сопротивляться этому. От тебя нужны, конечно, усилия, воля, но вот Бог живой, то, о чем мы говорим. Но вот тема радости тоже в письмах Баламута встречается. Я цитату приведу, мне будет интересно, как у вас это отзовется. И здесь в том числе о радости творчества, но она, эта радость, как принцип, преподносится Баламутом, который против нее восстает, но вот против чего он восстает? Чтобы предупредить выпады врага, то есть Бога, мы должны знать его цели. Он хочет привести человека в такое состояние, когда человек мог бы спроектировать лучший в мире собор, знать, что этот собор хорош, и радоваться этому, но не больше и не меньше, чем если бы этот собор спроектировал кто-нибудь другой. В сущности, Бог хочет, чтобы человек был совершенно свободен от предубеждений в свою пользу и мог радоваться своим способностям так же искренне и благодарно, как и способностям ближнего или восходу солнца, слону или водопаду. Бог хочет, чтобы каждый человек в мире увидел, что все существа, в том числе и он сам, великолепны и прекрасны. Вот как вас это отзывается?
Ну, замечательно. Но это, конечно, евангельское «будьте как дети», ибо таковых есть в Царстве Небес. То есть умение удивляться, восхищаться тем, что есть вокруг нас, тем, что Господь сотворил, и тем, что человек, его образ тоже может произвести по примеру, да, или вдохновляясь творческими энергиями, приходящими от Бога. Да, это прекрасно про радость, но это так трудно достигнуть, да, чтобы действительно радоваться успехам других так же, как своим успехам.
А вот трудно, но тем не менее, что-то же для этого можно сделать. Вот вы как пастырь, который с людьми общается, который наверняка чают этой радости. А с чего начать? Вот если это некая цель, ну, путь к цели начинается с первого шага.
Да, это хороший вопрос, но, к сожалению, больше получается все-таки своим успехом радоваться, чем чужим, это совершенно точно, ну и про себя, по крайней мере, могу сказать. Ну, хотя бы если бы начать с того, чтобы увидеть это свое состояние и понять, что оно неправильное, что все-таки действительно восхищаться нужно вообще красотой, любовью, благородством вокруг себя в первую очередь, а не только своими высокими, значит, достижениями. Вот хотя бы себя на этом поймать, да, вот раз уж там Баламут на этом концентрируется, значит, наверное, это важно.
Раз ему это не нравится, нам это нужно, да.
Да.
Кстати, интересно... Хорошие сапоги надо брать.
Да-да, кстати, интересно, что ведь вот сам, ведь Льюиса попросили продолжить эту книгу. Он говорит, ну, мне было так тяжело ее писать, потому что все-таки там мало радости в этой, когда ты влезаешь в шкуру, да, беса. Поэтому здесь больше, конечно, мы как бы от противного все время, да, идем. Но вот это действительно то, что он зафиксировал, потому что, собственно, чистая радость — это действительно какой-то свидетельство благодати Божией и какой-то, значит, у человека... Помните, как отец Дмитрий Смирнов говорил? Ну, что ты вот... Это знаменитая его проповедь, да? Что ты... Ну, посмотри, как ты смотришь на себя в зеркало, какая у тебя рожа там недовольная, да, кислая. Ну, разве может творение Божие иметь такую кислую морду? Да, то есть радость — это свидетельство о том, что благодать Божия с нами, что мы все-таки не в аду живем, да, а, к сожалению, порой бывают такие у нас состояния, как будто мы уже здесь в аду находимся. Да, и вот радость — это, конечно, не самоцель, естественно, это некий такой просто звоночек, да, указание на... Ну, как и апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, ничего себе. Ну, вот как ты можешь всегда радоваться? Это что, ну, значит, надо как-то по-американски, по-голливудски улыбаться? Или что, 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 как это, вот ты себя же это
заставил? А мне вот кажется, что, собственно, апостол Павел, ну, не знаю, по крайней мере, такое мнение, я для себя так это, на это отвечаю, он же сам потом и поясняет, всегда радуйтесь, беспрестанно молитесь, за все благодарите. В общем-то, вот понятное, ну, трудно исполнить, но хотя бы как некие ориентиры, опорные точки, а как добиваться, ну, не добиваться, а как приобщаться радости. Быть радостным не значит быть Богом, но быть радостным – некое указание на то, что Бог есть, который эту радость, который для этой радости источник.
Да, абсолютно тоже. Я думаю, что эта триада, которую вот привели у апостола Павла, она абсолютно взаимосвязана. Если мы... Ну и вот, да, вы спросили, какой путь? Вот один из путей к этому — благодарение, действительно. Потому что даже через силу, об этом много мы в аскетической литературе находим. То есть если ты себя понуждаешь благодарить, или вот у нас евангельское было чтение, да, о 10 прокаженных, который человек вернулся, один исцеленный, и благодарил громко, может, они и все как-то по-своему там благодарили, но он именно активно, ярко это сделал, и даже на колени, да, упал, благодарил, и Христос сказал, ну, встань, да. То есть вот такой прямо аскетический труд к благодарению, он приносит человеку радость сам по себе. Особенно благодарение в скорбях, в болезнях, да, это уже великое дело. Поэтому в этом смысле и непрестанно молитесь, то же самое. Ну, как вот мы сегодня уже об этом упомянули, что ну, физически это же довольно сложно себе представить, непрестанно молиться. Но хождение пред Богом, в принципе, возможно всегда. Вот мы с вами беседуем, да, здесь Господь присутствует. Мы идем по улице, а рядом с нами Господь.
Мне очень важно, что в нашей сегодняшней беседе мы вроде бы читали, обсуждали Льюиса, но вы постоянно делали отсылки и к современникам нашим, к отцу Дмитрию Смирнову, и к таким популярным классическим духовным авторам, как Паисий Святогорец, и, конечно же, к Евангелию. Вот мне кажется, это то, ради чего есть польза от чтения Льюиса, по крайней мере, но, может быть, когда читаешь его как повод взойти к тем источникам и предельным смыслам, из которых его проза вырастает. У меня было много закладок в книжке, которые я хотел обсудить, которые я хотел обсудить.
Я не дал вам возможности.
Нет, я вас за этим позвал, чтобы вы размышляли о том, как вас отзывается этот текст. Обсудили едва ли пятую часть, но, значит, есть задел на будущее. Спасибо огромное. Архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Мы вас еще раз, дорогие радиослушатели, поздравляем с наступившим Новым годом и приближающимся Рождеством Христовым. Завтра в это же время, в 8 вечера, будем на волнах Радио Веры обсуждать книгу Клайва Стейплза Льюиса «Чудо». А вас, отец Семён, я благодарю и надеюсь, до новых встреч в нашей студии.
Спасибо, благодарю. С наступающими праздниками.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.